Уважаемые братья и сестры, в рубрике «Беседы о вечном» мы продолжаем разговор с настоятелем храма Владимирской иконы Божией Матери, протоиереем Андреем Каневым.
Тут говорится о кавказофобии, да, то есть нам сейчас усиленно стараются сказать о том, что Кавказ там во всем виноват, что он такой вот весь агрессивный. И задаются вопросом, не навязывается ли нам эта кавказофобия нашими истинными врагами?
Что касается, допустим, кавказофобии и вообще такого крайнего национализма, да, вспышки которого начинают вот появляться все чаще и чаще. Я скажу свое мнение, естественно, да, вы меня спрашиваете, я отвечаю. Я скажу свое мнение. Мне кажется, что действительно вот эти все попытки расшатать наше общество с разных сторон. Опять же, давайте вот так немножко набросаем. Это наркотрафик, допустим, да, алкоголизация, секс-просвет, да, дебилизация нашего общества. Они это все вещи направленного характера. Это не надо думать, что это возникло само собой. Это вещи действительно направленные, тратятся очень большие средства на то, чтобы это происходило. Хотим этого или нет, но это надо признавать, что это вещи такие. Духовный упадок, да, в связи с этим, это тоже вещи такого же порядка, потому что человек может не пить, не курить, но там и не наркоманить, но у него в голове смещенное понятие, когда добро и зло могут поменяться местами. Это тоже особенности нашего времени, когда это транслируется особенно сильно средствами массовой информации, да, теми образцами культуры, на которые начинает ориентироваться молодежь, когда нет идеи в обществе, да, общей, некой структурной такой, которая могла бы объединять разных людей. И сейчас вот эта вот волна, вот смотрите, что было вот при избрании президента последнее, да, избрание вот Путина в 2012 году, что происходит? Происходят нападки на церковь. Это тоже вещи спланированные. Разные попытки проведения кощунственных разных акций. Это вещи все одного и того же порядка. Почему? Потому что церковь, она является вот такой структурой в обществе нашем, которая может людей объединять. Не на деньгах, да, а на духовных каких-то ценностях. Может говорить о традиционных ценностях. Может. Церковь может нам сказать, какая должна быть девушка, какая должна быть женщина, мать, мужчина, воин, бухгалтер, кто угодно. У нас есть образцы для подражания здесь внутри. Нам не надо искать их на Кавказе, в Японии, там, на Аляске, где угодно. У нас все здесь есть. У нас церковь – это хранитель и традиций, и духовного вот такого духовного богатства, которое человек, если приобщится, он и будет вот тем настоящим мужчиной, отцом, да, если это девушка, настоящей девушкой, матерью там, и так далее. Так вот, сейчас наступает время, когда нужно расшатать вот этот вот религиозный баланс, который существует в России. Да, мало у нас христиан, но так или иначе большинство, вот говорят, вот, да, 80% у нас верующих людей христиан. Это не так. Я постоянно об этом говорю, не так. 2, 3, 4, 5%, но вот та огромная масса, она так или иначе себя чувствует сопричастной. Пусть она не исповедуется, не причается, но у них какие-то вот есть все-таки свое какое-то, ну, какое-то самоопределение, что больше они к этому, да, вот к христианству тяготеют. И в случае там каких-то, может быть, бед, трудностей, эти люди могут прийти когда-нибудь, да, к вере. Так вот, сейчас наступает время, когда общество нужно расшатывать вот этим силам внешним. И расшатывать какие? Есть несколько структур в обществе, которые скрепляют совершенно разных людей. Ну, разные общества, вот в одном государстве. Одна из них – это религиозная, такая скрепа, да, вот люди разных национальностей могут быть христианами, могут быть православные чеченцы, они есть. Вот, могут быть православные татары, они тоже есть. Так, там, марийцы, мордовцы, там, чуваши, там, кто угодно. Они разные по национальности, но их всех объединяет вера. А когда нужно это общество расшатать, то начинают бить по вот этой вот самой религиозной скрепе. Вот весь национализм, он в итоге выйдет в межрелигиозный конфликт. Как и мусульмане тоже, они и татары, и чеченцы, и башкиры, да, и русские есть, и мусульмане тоже. И вот эта карта религиозной войны, она часто и разыгрывается. И вот эта вот кавказофобия, мы же о чем говорим-то? Против кого идет наступление? На самом деле наступление идет не против кавказцев, а против России. Россия всегда была обществом, государством, империей, которая объединяла множество национальностей. У нас не было ни межрелигиозных войн, никогда, так, за нашу огромную историю, никогда не было этих религиозных войн. Так вот, сейчас наступает время, когда вот эта вот карта может быть разыграна, потому что весь этот национализм, он, еще раз повторюсь, в итоге приводит к тому, что начнется и начинается уже такое движение, как раз, что там мусульмане виноваты, да, в этих терактах там, или убийствах там, или еще в чем-то. Вот, а для того, чтобы начать разделять это общество, наше общество, нашу страну изнутри, на уровне именно гражданской какой-то вражды. Еще не войны, но вражды, понимаете? Вот, а это совершенно категорически нельзя делать. То есть мы должны с вами понимать, что делают всякие теракты не мусульмане, не христиане, а вот это делают вот эти вот недочеловеки всякие разные. Понимаете? Вот сказать, что христиане не делают преступления, тоже ведь нельзя. Только у христиан, в отличие от ислама, у христианства есть вот эта четкая категория греха или не греха. А в исламе ее нет. Вот в чем все. Почему вот исламскую карту часто разыгрывают, да? Вот на Ближнем Востоке, сколько вот за прошлые годы было вот этих вот революций, да? Смена режимов. Это очень выгодно вот как раз вот тем организаторам разных революций, которые сейчас есть, ну, надо сказать, Соединенным Штатам Америки и англосаксам вообще. То есть это, конечно, их рук дело. Вот, поэтому нам надо понимать, что я сейчас ничего нового не скажу, но это такая современная аналитика идет, что вот эти фундаменталисты исламские, они, естественно, вот и боевики, надо сказать, потому что это не мусульмане вовсе. Я думаю, что настоящие мусульмане от них отрекутся все-таки, от этих вот боевиков и от их поступков. Они начинают проникать уже и к нам. То есть это целенаправленные вещи. И чтобы еще более вот эта вот вражда и межнациональная, межрелигиозная развивалась, нужно вот как раз вбрасывать вот эти все вещи. Что, собственно, и делается. И если мы начнем на это покупаться и начнем к нашему соседу, татарину, башкиру, там, чеченцу, неважно кому, с которым мы работаем, с которым мы живем, относиться как к врагу, но можно сказать, что мы уже попались на эту удочку. Все-таки мы должны к нему не так относиться. Это наш россиянин, наш человек близкий. На Кавказе живут, извините, армяне, совершенно замечательные люди, да, грузины, абхазы, много других христианских человеков. Кого? И боятся, что ли? Это... Ну, вот к нам ходят разные же люди в храм. И что их там по фейс-контролю устраивать? Не славянской внешности, пошел вон, что ли? Но это же полный бред. Не за это должны бороться русские люди. А вот это вот национализм такой крайний, да, шовинизм, который называется, вот он как раз сейчас начинает развиваться. Как будто все дело в мигрантах. Извините, мы сами работать не хотим, пьянствуем, ленимся, развратничаем, убиваем своих детей миллионами, и потом кавказцы виноваты? Да это полный бред. Мы в этом случае работаем на разрушение России, о которой как бы мы думаем, что боремся, понимаете? Вот. Что касается брать пример, я уже ответил частично. Нам с Кавказа не получится брать пример. Разве что пример Иоанна Златоуста, святителя, который на Кавказе, да, погиб. Мучеников, проповедников, которые были. Но они, правда, что на Кавказе, что не на Кавказе, были одни и те же. Вот с них можно брать пример. А брать пример, там, допустим, просто так абстрактно с неких мужчин, неких там женщин, не надо. Мы, обладая христианской верой, мы можем учить других людей,
Пачка, что вот было. Такой момент. Все-таки вот коллеги были в Чечне, когда уже был Рамзан Кадыров, и они очень как бы считают, что Рамзан такой пример для всех нас все-таки. Uh-huh. Потому что увидели, как целомудренно одеты чеченские женщины, и что если, ну, там даже недопустимо просто вот, ну, стараются даже в платках ходить, в длинной одежде, в короткой юбке никогда чеченка не пойдет. Вот это имеется в виду, именно вот такой вот как раз контроль, дресс-код для верующих людей и для тех, кто хочет сохранить целомудрие вот, девушек. А у нас как-то даже попытки, допустим, того же протоиерея Всеволода Чаплина сказать о том, что нужно нам дресс-код, такой вой поднялся, что потом как-то эта тема затихла. И недавно протоиерей Андрей Ткачев написал статью такую, я вот ее прочитала, но я не поняла, вот, как действовать в этой ситуации. Он просто рассуждал, когда же православие станет мужской религией. Да, бабушки белые платочки вынесли на своих плечах вот эту вот веру, пронесли через огонь и воду. А сейчас-то вот где, вот почему мужчинами не наполняются храмы так, как они наполняют мечети? Вот уже пора вроде бы, а все никак.
Мне кажется, нельзя сравнивать. Знаете, почему нельзя сравнивать? Потому что Кавказ, так или иначе, ну, в силу своего географического расположения, все-таки последние тысячелетия не является источником какой-то цивилизации, допустим, или двигателем прогресса, мира, культуры там, и так далее.
Такая законсервированная традиция?
Ну, это конечно, это общество. Ну, представляете, вот аул в горах.
У нас, наверное, тоже есть деревни, в которых
все так. Ну, вероятно. Но вот давайте представим аул в горах. По каким традициям живет этот самый аул? Ну, явно не по традициям «Дома-2», да ведь? И не по традициям голливудского фильма. Там нет интернета, там нет телевидения. Вероятнее всего, не в каждом ауле еще и электричество есть. По каким традициям будет? Понятно, что по тем же, которые жили их предки, да ведь? И мы очень легко, изучая этот аул и культуру этого аула, придем к какому-нибудь, там, знаете, там, очень-очень далекому веку. И понятно, что люди живут вот в своей традиции. У нас люди развращенные. Вот как с Петра Первого пошло вот это вот увлечение Западом, у нас идет вот такая, это все продолжается. И поэтому мы сами являемся носителями того разрушения, которое происходит у нас. Ведь никто женщин не заставляет одевать мини-юбки, обтягивать свои попы, показывать свою грудь, животы и демонстрации устраивать. Но внедренная общественная вот эта вот массовая культура, искусственно созданная фильмами, модой, популярной музыкой там, и так далее, действует разлагающе на умы наших несчастных людей. Поэтому они начинают копировать вот все, что там не прилетело из-за забора, понимаете? Вот это вот беда. Когда свое, это тоже часть вот этой пропаганды, часть этой информационной войны, когда свое рассматривается как плохое, своя история как плохая, а история Америки как самая замечательная. Государство урки создали, понимаете, бандиты. Сбежали со своей родины и создали государство. И как жили по урочным законам, так и живут. Понимаете, обманут весь мир, живут в долг. И еще кувыком все грозят. Типичные урки, понимаете? И мы сейчас начинаем с их брать пример. Вот и все. Поэтому, когда церковь начинает говорить о целомудрии, вой слышно. Почему? Да вот как раз вот та часть нашего общества, которая и является носителем вот этой самой бациллы. Разрушение нравственного и личного, безусловно, и разрушение общества. Возьмите, допустим, вот наших звезд, допустим, популярных. С одной стороны, мы венчаемся, что-то показываем из себя, религиозность какую-то свою, да? Вот возьмем вот этот вот клан Пугачева, Киркоров там и тех людей, которые сейчас пропагандируют, вернее, вот эту нашу популярную музыку. Церковь говорит однозначно, что не должно быть вот этих разных суррогатных там детей, да, от суррогатных матерей. Эти люди делают это демонстративно, явно. Вот, пожалуйста. Вот идет это вот самое разложение и пропаганда. Так вот, получается, что там Чечня, Абхазия, там Грузия там, и так далее, вот эти наши кавказские, они живут как раз вот в той традиционной среде. И это влияние западное, ну, там минимально. Вот, следствие вот этого консервативного общества. Я за консервативное общество, надо сказать. Я вот лично за традиционную культуру. Если наши женщины начнут ходить целомудренными, так, одетыми целомудренно, это просто прекрасно. Это прекрасно совершенно. Не будут гоняться за тем, чтобы там на твоей одежде вот лейбл там какой-то был там популярный, название фирмы, да, и ты из-за этого там будешь раздеваться и ходить обтягивающий там или полуголый. А будут все-таки помнить о Цумдре. Это прекрасно. Я вот смотрю, мусульманок стало в районе много. Я их уважаю. Они целомудренно одеты. Да, они в штанах ходят, но они, извините, у них штаны очень широкие, да, и сверху халат какой-то, как там называется, я не знаю, их традиционная одежда. У меня невольно рождается к ним уважение к этим женщинам. Почему они могут, живя здесь уже, не в ауле в своем, уже здесь, а мы уже не можем, да? Мы тоже можем, просто надо перестать следить вот за этой массовой культурой и все-таки одеваться как положено христианке, как положено, да, целомудренно. И все будет прекрасно в этом плане. И никакие проблемы с юбками у нас не возникнут. И не надо будет брать образец там в горном ауле. Понимаете, потому что у нас в Евангелии он есть, этот образец. Почему мужчин нет? Катехизацией надо заниматься. Вот если катехизацией начнем заниматься, мужчины появятся. Катехизации не будет, значит, мужчины будут воспринимать религию просто как какое-то вот некое какое-то мистическое действие, которое только женщинам и надо. Мужчинам нужен подход. Мужчина должен пережить воцерковиться глубоко. Это известный процесс совершенно. Вот надо ей заниматься. Бог также ведет людей, мужчин и женщин одинаково к себе. Но просто подходы, они разные. Там воцерковление женщины, воцерковление мужчины по такому, скажем, по плану одинаковые. Потому что тоже надо же веру изучить, тоже надо поступки изучить, да, свои там переоценить. Но оно другое. И понятно, что и следствие пропаганды, да, и 20 век он очень сильно эти все вещи разрушил. Вот, поэтому наши бедные мужчины страдают. Но надо заниматься катехизацией все-таки. Вот, и не брать, и не думать, что мы будем похожи на моментально там на мусульман, которые пришли. Не все пришли, тоже надо тоже понимать.
Я помню, после теракта в Беслане я делала большой репортаж на радио. Вывод был такой, что его совершили не. Ну, и тогда комментарии были и священства, и многих политиков, что это не мусульмане, а сатанисты совершили этот теракт в Беслане. Какая-то часть общества пришла к этому пониманию изначально, да, кто совершает теракты, а многие же все равно не занимаются таким глубоким анализом, вот так вот воспринимают. Вот что нам, христианам, делать? Вот, ну, хорошо, понимать в первую очередь, что нас хотят страну разрушить, да, поэтому вот эти фобии нам навязывают. А все равно, да, вот когда вот представить, да, у вас тут, как вы говорите, в хиджабе заходит в маршрутку женщина, ну, невольно, наверное, все вздрагивают на данный момент.
Ну, я не знаю. Ну, когда я их встречаю на улице...
Нормально.
Ну, они меня не удивляют. Они меня удивляют тем, что вот их становится больше, да? Но это просто... Это интересный тоже процесс, почему их становится больше. Это значит, что вот наши мигранты, там, законы, незаконы, это уже другое дело, да, но получившие гражданство, начинают не просто жениться на наших тетках, а начинают своих женщин привозить сюда. То есть они уже становятся россиянами. И просто там тыкать им в глаза, что они там в хиджабах ходят. Кстати, не в хиджабе, а просто вот так как-то по-ихнему так красиво очень надет платок. Очень целомудренно, прямо вызывают у меня глубокое уважение эти женщины. Мне нравится их стойкость, мне нравится их вот фундамент и основа. Я не знаю, как будут жить их дети, поскольку они уже не в традиционной среде. И вот изучая традиционную среду, я знаю, что она очень быстро разрушается, вот, ну, в нашем вот таком вот полуевропейском таком обществе, да, полуразвратном. Неизвестно, как будут жить их дети. Вот, все-таки они уже не в своей среде. Но сейчас, вот то, что этих женщин становится больше, это означает, что семьями переезжают сюда, и это лучше, чем когда они относятся и к России, и к российским женщинам, вот просто как наложницам. А к России как к стране, где просто вот наворовали, там, что-то обманывали и увезли. Все-таки люди уже здесь живут. А раз здесь живут, это уже другие, извините меня, другое поведение, другие понятия. Поэтому, мне кажется, надо не надо истерить по поводу того, что там люди ходят в своей национальной одежде. Я лично приветствую, мне это нравится.
В Волгограде же зашла в хиджабе в автобус.
А, по поводу мусульман. Да, по поводу мусульман. Ну, вздрагивает, понятно. вздрагивать никому, собственно, никто не может запретить. Страхи эти все, боязнь на свою жизнь, они понятны? Что касается мусульман и не мусульман, вот вы про Беслан сказали. Мы должны с вами понимать, что вот в христианстве есть четкое понимание, христианин ты или нет. Оно настолько строгое, что вот часто христиане даже не хотят об этом думать и слышать. Что если ты, допустим, не причащаешься раз в 3 недели, то Духом Святым ты изгнан из церкви вообще. Ну, не являешься частью ее уже. Ты потерял уже духовную связь с церковью. Даже если ты ходишь и стоишь вот на литургии. Вот самое-самое такой пик, да, разделения, понимания, кто ты вообще, ты наш, не наш. А если ты, допустим, бандит и не каешься, не изменил свою жизнь, то ты погибнешь в аду, это однозначно. Так говорит Евангелие, так говорит послание апостолов, так говорит предание церкви. Тут нет разночтений. Мы можем по-человечески вот так вот душевно, ну да, он был бандит, но он же был хороший. Он же был нормальный, там, он же там маму свою любил, там, кошечку свою там любил, да, цветочки там уже. Ну, правда, людей расстреливал, но так-то человек-то был неплохой, да. Но это мы можем по-человечески все что угодно оправдательно придумывать. Бога нельзя обмануть, да, и он воздает каждому по его заслугам. В исламе по-другому. Ислам очень разный. В нем нет, как вот в христианстве, одной догматики. Понимаете, в чем сложность? И по-настоящему, так скажем, по-богословски, с точки зрения мусульманского богословия, что ваххабизм, ваххабиты, салафиты, они тоже являются мусульманами. Понимаете? Что, допустим, вот сунниты, вот наши, допустим, вот наши, которые мусульмане живут здесь, они тоже мусульмане. И эти мусульмане, и эти, понимаете? И в исламе столько много разных направлений, столько разных всяких сект, там, течений богословских, увлечений. Они периодически там воюют с друг другом, как-то что-то, но они все друг друга все-таки мусульманами признают. Понимаете, в чем особенность? И если человек, допустим, сказал, что он мусульманин, ему верят, и он, неважно, как он там живет. Понимаете? Вот в чем особенность. Вот есть одна часть ислама, исламского мира, где есть понятия какие-то, да, там о добре, зле, там о поступках, о правильных, да, некое понятие праведности. А есть, допустим, те же самые салафиты, вот, которые вот устраивают разный терроризм, они же устраивают его по религиозным причинам. И делают они как раз вот с искаженными своими понятиями о добре и зле. Но они тоже мусульмане. Поэтому взять их, вот этих салафитов, да, там, ваххабитов, и применять их, вернее, их сравнивать с теми мусульманами, там, с татарами, башкирами нашими, которые живут, ну нельзя, это разные мусульмане. Но вот эта вот самая пропаганда ваххабизма, она, конечно, идет везде. Вот в чем особенность. Их трудно отличить. Если к нам, допустим, придет с вами в храм человек, который начнет говорить, что вот Христос, допустим, не Бог, да, а просто человек, мы сразу скажем, это еретик. Так его не слушаем, все, иди отсюда, подальше. То, когда салафит придет, допустим, в суннитскую общину, он там никто не сможет определить, что он не свой. Понимаете, в чем дело? Потому что нет богословского такого механизма в исламе. Как нет, допустим, вот установленного священства, как у нас в церкви. Иерархии. Там любой образованный человек может стать мулой, да? Или богословом. То есть получаешь образование, ты как бы становишься, да? А не таинственное рукоположение, не таинство, понимаете? Поэтому раз так, то любой там более-менее начитанный салафит, он может сказать, а я лучше знаю, ты мне не авторитет. И все, и любой богослов тут же превращается в ноль, понимаете? Поэтому вот почему с исламом не все так просто? Почему эту исламскую карту и разыгрывают сейчас?
Ну, да, получается, что мы вот так вот, определив тех, кто совершил бесланский теракт сатанистами, мы как бы на эмоциях это все сделали.
Это мы себя, получается. Это мы себя тут убедили.
Ну, мы себя убеждаем для чего?
Мы должны сказать, что это исламские террористы. Так? Вот это будет справедливо и правильно. Но это не означает, что мой сосед татарин исламский террорист. Сложно, любую сложность все-таки надо посложнее воспринимать, не заспихивать их какие-то такие вот схемы, сатанисты, не сатанисты. У них свои сатанисты тоже есть, но они тоже входят в рамки вот ислама, понимаете? Их никто не может и не делает, наверное, даже попыток.
Ну, я вот, честно говоря, не знала, вы для меня открыли Америку.
Чего? Какую?
Что у них нет такого вот четкого богословского понимания.
Нет четкого богословского определения, да.
Я думаю, у них в Коране тоже все расписано по полочкам.
Нет, Коран очень сложная книга. И там есть всякое. И вот особенность, когда нет общей догматики, общей именно, да, и общей традиции толкования, то любая вот эта вот группировка, ведь ваххабизм, он возник не вчера, он не 1400 лет назад, он возник в 19 веке, как такое сильное очень движение. Есть даже предположение, что это одно из действий англосаксонской разведки, кстати. Вот есть такое мнение, что оно как раз было создано искусственно на Ближнем Востоке для того, чтобы иметь влияние в как раз вот в этих самых странах, а тогда еще колониях европейских. Нет такого механизма определения правильность-неправильность.
Ну, хорошо, вот в прикладном плане, то есть нам нужно, садясь в маршрутку, заходит женщина в этом хорошо, красиво повязанном платке или в хиджабе, не вздрагивать, а думать, ну, будь что будет, Господь не выдаст, так сказать.
Но...
не бояться и смириться, вот все вот оно идет как идет.
Если мы не хотим, чтобы у нас все-таки разрушали нашу страну, бояться не надо. Иначе, если мы начнем делить людей по религиозному национальному признаку, мы уже в этом случае теряем ту Россию, которая была. Империю, которая объединяет в себе множество разных равных людей, национальностей, вер. Понимаете?
Ну, все распады империи происходили вот как раз, когда начиналось вот это деление, наверное, да?
Ну, не все, но это современная тенденция, это современная технология.
И как нам тогда вот к этому ко всему относиться?
Христианам очень просто относиться. Это наши ближние. Ну, как к ближним относиться?
С любовью.
Ну, зашла вот... женщина национальной одежды. Уступи место, если ты мужчина. Все, чуть тебе надо еще.
То есть вот на русский марш, если вот будет в Екатеринбурге 4 ноября, не выходить. Что там все равно лозунги будут.
Это дело, знаете, каждый пускай сам решает. 4 числа у нас будет крестный ход. Вот я призываю на крестный ход прийти. Вот всех, кто за Россию. Вот кто за Россию, надо не против идти, а за. Да, вот за веру, вот за нашим архиереем, за иконочкой Пресвятой Богородицы Казанской. Вот мне кажется, вот надо этим заниматься 4 числа. Ну, христианам. Кто не христианам, они нас не слушают.
Ну, вот обсмеяли же праздник всяческие либеральные СМИ. Вот этот вот 4-го.
Правильно, они работают. Они работают совершенно тактически, совершенно верно. То есть, они обгаживают именно то, что так или иначе может повлиять на объединение людей. Ведь что такое 4 ноября, да? Ну, понятно, что для нас с вами день Казанской иконы Пресвятой Богородицы, это... совершенно замечательный день. Но под этой иконой объединились разные же люди. Там были разные люди. И русские, и татары, и башкиры, и отряды там из Мордовии там, и так далее. Чуваши. Собрались все, кто за Россию. Понимаете? Это вот чем интересно, все-таки у этого праздника есть идея. Именно объединительные. Их так очень мало, этих идей. Так мало этих идей. Вот как раз вот это вот идея объединения разных народов, да, за единую неделимую Россию, оно замечательно. И в этом празднике уже есть эти основы. А раз основы есть, то уж лучше на корню их губить, да, лучше всеять в умы наших любителей смотреть телевизор и верить всему, что говорят вот эти семена сомнений, чтобы не объединяться. А такие идеи очень интересные возникают по поводу объединения. Вот, допустим, идеи Евразийского союза, когда Россия рассматривается как раз вот как страна, да, как империя, которая объединяет в себе и Азию, и Европу. Когда принимаются особенности друг друга, да? Когда, наоборот, замечательно, что у тебя есть твоя национальность. Понимаете, как здорово? Мне кажется, вот это очень, на самом деле, христианская политическая идея вот вообще Евразийского союза. Не смешение народов, да, не превращение всех в омлет культурный, да, а когда, как вот на картине каждый мазочек, да, он все равно, если синий, синий, красный, красный, зеленый, зеленый, но они создают картину. Мне ближе вот такое. Поэтому, когда ходит, допустим, мусульманка в своей национальной одежде, это прекрасно. прекрасно, и ты тоже оденься по-человечески, а не будь как какие-то там, не знаю, отбросы европейского общества. Ну, это же действительно, вот женщина вот одета так, у меня лично вызывает уважение. А наши молодые девицы, обтянутые там, с полуголые, там, курящие там, с пивом, вызывают только горе, понимаете?
Ну да, получается как-то бессмысленно мужикам ходить орать «Россия для русских», «Мы великая нация», при том, что женщина у тебя вот в таком виде. Это как-то не соответствует.
Так вот это как раз правда в этом и есть. Если твоя жена идет аборты делает постоянно, курит там, пьет там, непонятно как одета, вот она, Россия-то, здесь. Ты в своей квартире Россию сделай, а тебе мигранты мешают. Поэтому, с одной стороны, это хорошо, вот возникновение самосознания у людей, да, национального самосознания. Но когда-то превращается в некое такое шовинистическое, да, в человеконенавистническое дело, то это уже грех. И я думаю, что христианину не надо в этом участвовать. А то иначе получается, что мне поневоле приходится этим всем немножко интересоваться, потому что у нас в храме молодежь, она разная. И бывают люди приходят такие, что вроде он себя православным ощущает, но увлекается, допустим, фашизмом. И современные, допустим, пропагандисты, националисты, вот социал-националисты, то есть фашизм, надо сказать, возник как раз на основе национал-социализма, ну, собственно, есть. Они как говорят, вот русский должен не пить, не курить, заниматься спортом, и это вроде как бы и есть фашизм. Так фашизм же не в этом, а в том, что ты лучше других, а других надо уничтожить, или они должны быть рабами тебе. Вот в чем дело. Не пить, не курить – это замечательно, это вообще христиане должны все делать. Вот, а мы, получается, вот именно так молодежь ищет некой какой-то силы. Хотя это, в принципе, могло бы государство само такое пропагандировать вещи. Ну, такие здоровый образ жизни, да, там, правильную семью, там, много детей, там, и так далее. Но, видимо, тут какие-то возникают проблемы. Но то, что Россию надо защищать не меня, соседа, там, татарина или башкира, там, да, или приехавшего с Кавказа, а все-таки наводить порядок у себя в семье, воспитывать своих детей, рожать их, в конце концов, да, и воспитывать. Вот это будет уже нормально. И на крестный ход пойти.
Не только помолиться, но и как-то вот почувствовать единение.
А любое такое дело, это вот крестный ход, да, это как раз такое очень важное объединительное дело. Вот, допустим, литургия, сама по себе, вот каждая литургия, каждая литургия переводится с греческого «общее дело», а крестный ход – это продолжение литургии. Да? Вот помолились в Троицком соборе и вместе прошли, вместе со священниками, нашим владыкой, братьями и сестрами из других храмов. Вот оно единение.
Спасибо, Господи, Батюшка, благословите.
Господь нас всех благословит.